Слушайте программу «Курс Потапенко».
Да, это именно так, 16.06, даже 42 секунды, и я, как обычно, по вторникам говорю с коллегами, те, кто создают экономику малыми или большими делами, это уже вторично. Сегодня я тему обозвал «Кожа МСП, содрать нельзя помочь». У меня в гостях Илья Голдин, основатель петербургского бренда изделий с кожи «Верфь». Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с главного. Вы как классические, что называется, ремесленники, относящиеся к этому. Как изменилась за последние два года, собственно говоря, клиентура? И, собственно говоря, как вы переживали локдаун?
Мы локдаун пережили конкретно очень хорошо и вышли. В принципе, было тяжело в сам период март, в апрель, скажем так, было непонятно, и начало мая, но уже через месяц после открытия мы, в принципе, выросли почти вдвое. То есть было действительно непонятно в момент именно закрытия, потому что нам пришлось закрыть все производство, а закрытие производства – это, скажем так, сразу проблема, что нет товара, который можно продавать. Но, в принципе, достаточно все быстро восстановилось. Клиент перетек в онлайн, что для нас было неплохо. И вообще, с точки зрения сейчас, есть большая потребность в локальных российских брендах, и народ перетекает из международных компаний, поэтому в целом, я думаю, такие компании, как мы, сейчас растем достаточно уверенно.
Угу. Если говорить о, соответственно, пользуетесь ли вы какими-либо мерами поддержки, не знаю, кредитами, отсрочками или еще чем-то?
Слушайте, мы во время кризиса воспользовались, да, вот кредитом там был выдавали на каждого сотрудника. У нас достаточно, большая компания по количеству людей, вот, соответственно, мы воспользовались этим кредитом, а с точки зрения вне этого, нет, никакими не пользуемся дополнительными средствами.
Как легко ли сложно было брать?
Очень легко. Там нам позвонил сам наш менеджер Сбербанка, сам предложил, сам все сделал.
Угу. Правильно я понимаю, что основной там задачей надо было сохранить количество работающих, все остальные требования?
Это прям было самое сложное. На самом деле это было для нас вообще самое важное, потому что когда в неработающие за счет работодателя сделали отпуск у нас на полтора месяца, мы, наверное, в принципе, единственные на рынке, кто полностью платил из оклада все полную зарплату, и вот это реально было сложно, потому что у нас зарплата составляет основную часть себестоимости, и это было прям важно для нас.
На ваш взгляд, если будет еще подобный локдаун, сможете ли вы и будете ли вы пользоваться подобного рода кредитом именно как раз по той самой причине? Ну, на зарплату.
Да, смотря как. Опять же, все будет зависеть от той ситуации, которая сложится. Если у нас будут свои финансовые возможности, то почему нет? Это же был не совсем кредит, да, и он был невозвратный. То есть это была субсидия, скажем так. Uh-huh. Это называется кредит. То есть субсидии почему нет? Кредит надо будет смотреть по ситуации.
Когда вы говорите про отрасль, ваши коллеги, они воспользовались, не воспользовались, или они предпочли просто сократить персонал?
Я думаю, они предпочли сократить персонал, плюс я думаю, что у многих коллег все достаточно в серой схеме работает, поэтому там просто нельзя было взять их.
Угу. Если говорим о том, как поменялся именно клиент. Клиент остался тот же, он увеличил свои заказы, он уменьшил свои заказы. Что произошло с ним?
Знаете, я не совсем уверен, что могу говорить за отрасль, потому что мы очень сильно растем, по 2-3 раза каждый год, и поэтому у нас, в принципе, как эффект низкой базы, да, то есть у нас клиент, он меняется, он просто расширяется, да, mm-hmm. очень сильно. Поэтому я думаю, что плюс-минус есть большая тенденция того, что люди переходят на российские бренды активно, то есть они устали от Китая, от международных компаний, вот, и то есть в целом как бы вот это основная тенденция. А поменялся он, да, он ушел в интернет очень сильно, мы это видим по росту Wildberries, Озона и так далее, но розница на самом деле тоже очень хорошо себя чувствует. У нас магазин в центре Питера, в центре Москвы мы открываемся, и из-за того, что люди не уехали за границу, то непосредственно розница, которая находится не в торговых центрах, а в центре стрит-ритейла, она себя на самом деле чувствует тоже неплохо сейчас.
Угу. Когда вы говорите переход на отечественные бренды, я правильно понимаю, что это идет смещение именно с Китая, но насколько это смещение есть именно с признанных грандов в отрасли, с которой вы связаны?
Я думаю, есть. Я вот как раз-таки, в принципе, перечислил все три вида бизнеса, ну, всех три вида, скажем так, конкурентов, которые присутствуют на рынке. Я их делю вот так именно, что есть гранды, да, есть компании, которые ноунейм-бренды, они могут быть российские, китайские, чего угодно. И есть локальные производители. Вот три, как бы, крупных, скажем так, три крупных игрока на рынке. И я думаю, что в российские бренды локальные переходят на самом деле достаточно активно, потому что мы видим сокращение розницы непосредственно международных компаний, тоже они, ну, как с закрытием торговых центров, они тоже уходят на самом деле.
Уходя, и когда они уходят из торговых центров, приходите ли на их место вы?
Я думаю, сейчас уже нет. Конкретно торговые центры нет, а по доле рынка да.
Угу. Торговый центр, с точки зрения, тут мы касаемся очень важной части, это, соответственно, каналов продвижения. На ваш взгляд, интернет наше все или все-таки офлайн жив?
Не, офлайн жив однозначно. То есть мы видим, что когда открывается магазин, ну, предположим, у нас магазин в Питере генерит столько же, сколько Москва, хотя по интернет-продаже Москва генерит там, ну, 60% да, всех заказов. То есть как только мы откроемся в Москве, то там тоже будет. Ну, есть еще большая доля населения, которая не готова покупать, не потрогав товар.
Угу. А в этой части, соответственно, конкуренция или сотрудничество с маркетплейсами?
Знаете, мы одни из немногих, наверное, мы идем по своему пути. Я лично являюсь большим противником маркетплейсов, вот. Но, скорее всего, неминуемо, что мы там когда-либо окажемся, но пока есть возможность откладывать, то мы будем это откладывать. Но вообще, конечно, в будущем, наверное, маркетплейсы заменят почти все.
Ну, то есть вы исчезнете как розница, вы исчезнете?
Не,
как...
мы попадем на маркетплейс просто, мы как бы пойдем туда в итоге.
Угу. То есть сейчас вы товар не выставляете на маркетплейсы?
Не, не выставляем, мы и без них растем, да. Просто падает качество сервиса сразу очень сильно. Из того, что я вижу у своих коллег, то ну, бренд сразу размывается непосредственно, потому что нету прямого контакта бренда с потребителем.
Ну, там самое сложное, да, в маркетплейсе нету маркетинга, который маленькие компании могут предоставить или пытаются, по крайней мере, предоставить. Хорошо? Да. Ну, это свойство маркетплейса, обезличивание товара. И,
да, да, все правильно.
И где там, собственно говоря, бренд-производитель, он, в общем-то, исчезает как класс. Если будем говорить о том наборе продуктов, а именно, собственно говоря, поставки сырья, материалов. Какие изменения произошли за последние 2 года?
Слушайте, это интересный вопрос. На самом деле мы конкретно попали, мы находимся в очень классной отрасли. Почему? Потому что Россия является, входит в тройку крупнейших производителей кожи. И у нас, скажем так, кожа составляет 80% себестоимости по материалам в конечной стоимости продукции, да, и, соответственно, кожа за последние 2 года выросла, вот буквально первый раз подъем был 2 месяца назад, подняли незначительно производители стоимость кожи. Вот, поэтому в целом в процентном соотношении у нас себестоимость на материалы не выросла сильно. Все остальное, что не относится к коже, ну, это тоже достаточно много ткани, фурнитура, там рост, он колоссальный вообще, просто колоссальный, и он запредельный, и там рост и логистических затрат очень сильный, и сложности с логистикой большие возникают с Китаем, потому что все, в принципе, Китай, ткани, фурнитура, все китайское. Вот, поэтому у нас в данном случае конкретно попроще, чем в один. В одежде там все намного хуже, потому что ткань выросла сильно.
Ну, а как же наши товарищи из Турции? Потому что многие отмечают, те, кто занимаются фурнитурой, что есть как бы два, ну, конкурирующих анклава. Первый – это Китай, который делает масс-маркет, но с качеством у него как-то пожиже. И турки, которые делают качество получше, но вот, ну и ценник у них повыше.
Ваши... Да, знаете. Мы с этой, вот прям вопрос, точку, мы с этой дилеммой попали, мы ездили в Турцию, у нас 3 года был крупнейший поставщик наш, это была турецкая компания «Фурнитура», но за 3 года сотрудничества качество у них подупало, честно скажем, то есть они, видимо, чтобы держать ценник, они стали ухудшать качество. И мы ушли в Китай, там есть проблемы, конечно, совершенно другое логистическое плечо, то есть Турция — это 3 недели, Китай — это 2 месяца, соответственно, надо морозить деньги, вот. Но в целом я думаю, что Китай может давать абсолютно любое качество на рынке, то есть мы покупаем качественный Китай, и нет такого, что это скорее больше стереотип, что Китай — это некачественно. Если ты работаешь с производителем и спрашиваешь у него за качество, то он, соответственно, тебе будет любое качество давать.
Ну да, есть так называемые фабричники Китая, есть Китай, скажем так, подпольный, серый, у которого, который, ну, за любые деньги любой товар они делают.
Да, да, все правильно, да.
У них такое свойство. Ну и одна из немаловажных частей любого ремесленного бизнеса – это, собственно говоря, ремесленники. Насколько в этой части у нас с вами хороша или плохая ситуация?
Очень плоха. Вот. Тут не совсем, все-таки, мы, скажем так, не совсем ремесленники, все-таки у нас реально прям производство-производство, то есть это не то, что какая-то ручная работа, да, у нас прям, ну, условно там...
Ну, мелкосерийка у вас, я так понимаю.
Ну, она мелкосерийка, да уже она скорее, я бы даже сказал, крупносерийка на самом деле. Вот. Просто она такая, у нас все очень гибко, что как условно, как там Toyota практически. То есть в плане того, что все настроено так, что это может быть, как есть ячейки, которые выпускают, могут крупные партии, могут мелкие партии. Вот. С точки зрения людей очень большая проблема, потому что 7 лет назад в Питере закрылся последний техникум, который выпускают швей. И сейчас на рынке просто, ну, их просто нет. Просто нет. То есть все, что есть сейчас на рынке в Питере конкретно, это переманивание друг у друга. Вот. И пока еще ни одна компания, я думаю, мы это к скорому времени придем, пока не доросла до того, чтобы открыть на базе своей какое-то обучение. Но я думаю, что у нас выхода не будет, и мы в ближайшее время придем к этому.
Ну, в свое время... как это в свое время, лет, наверное, 7 назад на одной из конференций я общался как раз сидя на сцене с Ксенией Рясовой. Мы с ней обсуждали, собственно говоря, почему же наши зачастую компании отшиваются в Китае. И, в общем, она подтвердила мои рассуждения, когда, в общем, китайская швея шьет дольше по времени, и производительность у нее приблизительно в 2-3 раза больше. А вот швеи, даже которые, наши знаменитые Иваново, уже давным-давно не являются, как это, ни городом, ни невестой, уж тем более не являются швейным каким-то там кластером. Увы и ах, он по большей части, в общем, просто кластер торговых центров на базе швейных производств, и основа основ у нас — это отсутствие, попросту говоря, ну, то есть демография, провал в демографии. Нету простого труда. Вот. Я так понимаю, что вы с этим уже тоже столкнулись.
Просто... Ну, тут не совсем демография, я бы тут сказал скорее, что это просто не модно сейчас быть швеей и представителем рабочей профессии. Модно быть сейчас менеджером.
Мне кажется, что это уже было уже очень и очень давно. Это даже не вопрос не моды, а в том, что если ты можешь заработать больше не простым трудом, а каким-то там, условно говоря, интеллектуальным, то зачем, как говорится, шить? Мне кажется,
что... Не, ну, сотрудник, я сейчас говорю менеджером скорее, да, условно, работник там «Пятерочки» и «Магнита», да, условно.
Ну, я понимаю, да. Там, условно говоря, в регионе ты можешь получать от 15 до 20, а швея... Ну, за тяжелый труд только может получить такие деньги. Поэтому тут...
Ну, конкретно в регионах, может быть, там реально швеи получают очень мало, но в Питере все-таки и в Москве зарплата значительно выше.
Ну, какая сейчас зарплата может рассчитывать швея? Я же так понимаю, зависит...
До 60 тысяч,
это и зависит от выработки, я так себе понимаю.
Ну, не совсем. Ну, конкретно у нас оклад, то есть, ну, там стабильно от 45, скажем так.
Угу.
Самый минимальный оклад, то есть, и по рынку 60-70 – это реальные цифры, то есть, это не какие-то там безумные, ты не должен быть там лучший.
Угу. Если говорить, соответственно, если мы уж затронули такую непростую тему, как персонал, помимо дефицита рабочих рук, на ваш взгляд, в чем ваша отрасль еще нуждается? В каких рабочих руках?
Ну, у нас есть большая еще проблема с технологами. Это тоже факт вообще. Их тоже не выпускают абсолютно, то есть от слова совсем. Mm-hmm. Есть еще технологии по тряпке, да, по одежде. Mm-hmm. А непосредственно по кожгалантерии обуви их тоже практически нет. А работать тоже такая, скажем так, ответственная, и поэтому компании в основном не готовы брать студентов и учить их. Да. Вот у нас сейчас, например, 4 технолога, да, и там у нас мы взяли одну девочку, которая без опыта, да. Но мы понимаем, что это очень-очень сложно и долго ее учить на самом деле. И, естественно, все технологии, которые сейчас есть на рынке, это люди там условно от 40 лет. То есть огромный провал просто в силу того, что образования не было, их тоже нету, и проблемы. Вот. И если мы говорим, опять же, есть проблема с высшим менеджером, с высшим менеджментом определенные, то есть, наверное, лучшие практики у нас приходится все самим учить. Нет такого, что мы не на уровне Китая и Турции, скажем так, не на лидеров отрасли, то есть и в топ-менеджменте тоже.
Угу. Если говорить о европейских наших коллегах, как они решают эту задачу?
Европейских, вы имеете в виду Европу Западную, в смысле?
Ну, конечно, да. Угу.
Слушайте, я не знаю, честно говоря, какая есть у них такая проблема или нет. Западная Европа, насколько я знаю, ну, точно, она отшивается не в Западной Европе в основном.
Ну, а то же в Китае отшивается, да.
Либо в Турции. Ну, конкретно кожгалантерия активно в Турции отшивается, в Молдавии отшивается, там Луи Виттон условный, да, то есть. И, соответственно, там, я думаю, проблема, она немного вторична. То есть в Западной Европе себестоимость вообще получается, ну, абсолютно невероятная.
Ну да. А не имеет смысла в этой части, соответственно, и вам переместиться в ту же Молдавию и там отшиваться?
Слушайте, ну мы, для нас производство – это все-таки очень большая ценность, это наш путь, мы выбрали его. Я думаю, что у нас сейчас из-за курса доллара мы стали очень конкурентными и можем абсолютно конкурировать по себестоимости с Молдавией, в том числе Китаем. Там действительно, как вы говорили, пример, что производительность русской, китайской, швей, она действительно чуть отличается. Но из-за того, что все-таки кожа – это очень большая, ну в России очень хорошая цена по коже, и мы являемся очень крупным экспортером, то реально на этом рынке сейчас мы, ну, как бы закидывали удочки. Честно говоря, не сильно получается выгоднее в Китае это делать. Просто скорее даже по цене, наверное, плюс-минус то и выходит. Другое дело, что, конечно, нет производства, нет огромного количества проблем. Но это уже наш выбор.
А зачем вам этот выбор? Ну, то есть, ведь мы говорим, когда мы говорим все-таки про бизнес, ну, для клиента важно, что у вас внутри, нам как клиентам, но, скорее всего, не очень важно. И вот этот весь, вся эта машина, производство ради производства, когда вы понимаете, что оно все время носит такую дихотомию постоянно. В чем была логика?
Да. Вы правильно сказали, что, скорее всего, не важно. Вот вам это не важно?
Угу.
Вы же не уверенно сказали, неважно.
Для меня, как для потребителя, который потребляет товар, я не продумываю, ну, собственно говоря, покупая товар, я не спрашиваю у предпринимателя, где он отшил, ну, в данном случае, если мы по вашей отрасли, или по, беря там тот же телефон, я понимаю, что интеллектуальная часть в Купертино, а собирают это обычные китайские мальчики. Поэтому для меня, вот еще раз говорю, для меня, как для предпринимателя, для меня, конечно, мне нравится подход, что есть производство. Но для меня, как для потребителя, я не задаюсь вопросом, меня интересует низкая цена.
Ну нет, если бы все было так просто, то всегда бы вы бы не сидели в поло Nike, да, где у которой есть все равно это Nike, и бренд он имеет значение, безусловно, и конкретно производство это является нашим очень серьезным маркетинговым преимуществом и нашей, скажем так, идентичностью. То есть это не просто какая-то прихоть, это понятно, что желание тоже созидать. Производство – это реально созидание в первую очередь, и это реально классно. И как даже ты себя когда производишь, ты даже себя чувствуешь как-то лучше, чем когда ты просто продаешь. Но с точки зрения маркетинга это тоже имеет очень большую ценность.
То есть простой вопрос. Вы делаете экскурсии по вашему производству для ваших потребителей?
Наш потребитель, потребляя, прошу прощения за тавтологию, наш контент, он видит наше производство, он знает, что мы производим в России, и это является важным фактором для покупки именно у нас.
Угу. Окей, хорошо, но дай-то бог, чтобы этот потребитель именно так и воспринимал. Вот это тут самое основное. Окей, хорошо, тогда давайте коснемся еще одной такой немаловажной части. Это заказов. Когда мы говорили об изменении и предпочтений, насколько изменился заказчик с точки зрения среднего чека, набора ассортиментных позиций в его среднем заказе? И что это за заказчик? Давайте мы постараемся их проранжировать. Пол, возраст, источник дохода, семья, там, дети и вот так далее.
Слушайте, ну тут очень сильно от бренда зависит. Mm-hmm. То есть, если мы конкретно говорим про нас, то у нас в целом аудитория, она, скажем так, от 30-35 лет. То есть, это возраст такой, это не молодежь. То есть, это люди, как правило, там с детьми, семейные люди. И у нас, опять же, есть четкое ядро аудитории, с которой мы вышли, там, то есть определенное, и оно достаточно сохраняется, просто расширяется. То есть, если мы говорим про прям гендерный такой анализ, это в любом случае женщины покупают, 70% это женщины, хотим мы или нет. Вот. И если мы говорим про средний чек, то он остался, наверное, примерно таким же.
Он остался таким же, а по себестоимости вы просели, выросли или и себестоимость осталась такая же? Потому что вы до этого говорили, что произошел скачок, вот получается, что вы в прибыли должны были просесть.
Да, конечно, мы в прибыли просели, естественно. То есть мы держим цены за счет, в первую очередь, нашей маржи, да.
Угу. Насколько долго вы это сможете удерживать?
Ну, скажем так, у нас есть возможность, вот опять же, это большая разница, что у нас есть свое производство, да, то есть если бы мы делали, то есть наша себестоимость, она может считаться от производственной себестоимости, да, то есть это совершенно другая себестоимость, чем если бы нам производство продавало со своей маржой, да, то есть поэтому у нас вот этот лаг, он значительно больше.
Угу. Ну, это все зависит от того, от вашего объема, потому что ряд, условно говоря, китайских или молдавских предприятий, если вы говорите, что у вас уже даже есть какая-то крупносерийка, то производство было бы готово отдать, ну, если не с нулевой, ну, в общем, близко к этому себестоимостью, просто по причине того, что надо загружать мощности и все. Тут такой вот вопрос.
Ну, это вот спорно, ну, сложно. Если вы знаете такие производства, которые с нулевой маржой могут отдавать, ну, такое, то есть, да, что такое тоже нулевая маржа? Это от чего? Это нулевая от стоимости материалов и работы? Ну, нет, скорее всего,
вряд
да?
Вряд ли.
Да.
То есть это за... Нет, ну тут считается... Цена вопроса – это цена денег. Собственно, тут все достаточно примитивно. Так вы вмораживаете деньги в сырье материала, а так вы можете уходить и переходить на другое производство, содержать несколько производственных линеек. Там, в общем, оставаясь при этом производственниками.
Угу. Видите, я тут, кстати, не сказал вам тоже один большой очень, ну, скажем так, плюс наличия собственного производства. Мы работаем такой по вытягивающей системе, да. Mm-hmm. У нас мы никогда не работаем на склад, то есть мы очень гибко реагируем. То есть мы то, что у нас вот производство стонет, да, но мы как бы приучили, что каждый раз, когда директор производства, условно, каждое утро приходит, у нее каждый раз новая картинка, что надо делать. То есть нет такого плана. И если
Давайте, Илья, на этой оптимистичной ноте про производство поговорим в следующей части, потому что, ну, да, у нас всегда появляются наши любимые новостники, которые просто отбирают лучшие новости, как черешенку за черешенкой, и приносят ее прямо в клювики и выдают в эфир. У меня в гостях Илья Голдин, основатель петербургского бренда кожи, а сейчас будут новости, не переключайтесь.
Курс Потапенко. Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Да, именно так мы продолжаем. У меня в гостях Илья Голдин, основатель бренда изделий из кожи «Верфь». Мы слегка коснулись такой темы, как производство. Вопрос по производству, соответственно. Насколько вам кажется, производство позволяет или не позволяет быть гибким? Потому что это фундаментальная часть, собственно говоря, насколько быстро вы можете реагировать на вызовы рынка.
Слушайте, у нас оно построено так, это мы долго строили, вот очень долго, это вообще основная была задача, что оно максимально гибкое, то есть мы прям И это, кстати, мы вначале затронули, что да, почему не Китай? Там необходимо сразу большие деньги морозить, плюс заказы. То есть ты должен планировать, что ты будешь продавать через 3 месяца. Мы делаем все всегда очень в маленьких объемах, ну, как бы мелкосерийка в плане того, что у нас маленькие партии, да, как есть там One Batch тогда, как вы, когда, по сути, одно изделие. И мы делаем маленькими партиями, но постоянный выпуск идет, поэтому мы можем, вот вчера продали, сегодня мы делаем то, что мы вчера продали, мы так и работаем, по сути.
Они не выгоднее ли просто переориентировать производство и отшивать для кого-то на сторону?
Тут, вы знаете, это прям такая дилемма известная. Скажем так, большинство компаний, которые закрылись за последний год в Питере, как раз-таки пандемия убила эти компании все, которые были ориентированы на сторону. Когда мы изначально создали наш бренд, мы делали, не сразу открывали производство, отшивались на стороне. Вот, то есть это знакомо нам, но дело в том, что там совершенно другая маржинальность и очень высокие риски, что любой кризис, он реально убивает тебя вообще сразу.
То есть тебя сразу выкидывают из портфеля заказов?
Да, у тебя очень высокая зависимость, то есть либо ты заходишь к крупному какому-то бренду, да, который ты отшиваешь, он тебе объемы какие-то гарантирует, но любой кризис, и тебе очень сложно переориентироваться, потому что очень низкая маржинальность такого бизнеса, невероятно низкая.
Угу. Опять-таки, если мы вот говорим о развитии каналов продаж, на ваш взгляд, вот для ремесленников, какие каналы продаж наиболее оптимальны?
Авито? Слушайте, ну сейчас, сейчас все ушли в маркетплейсы, тут даже как бы не надо ходить никуда, то есть туда прям, вот мы затронули в прошлом вопросе, вы затронули компании, которые отшиваются для кого-то, в Питере сейчас просто не осталось ни одной крупной компании, которая отшивает для кого-то, да, то есть, ну вот просто не осталось, при этом 5 лет назад все компании практически отшивали для кого-то крупные в Питере. Ну, соответственно, в Москве тоже, ну, не такая, но похожая ситуация. Поэтому, в принципе, многие эти компании просто переориентировали, что они делают какой-то бренд ноунейм и выставляют его же просто на маркетплейсе, и это как бы основной канал продаж. Второе, третье, это уже соцсети, да, но сейчас, на самом деле, рынок уже достаточно насыщен. Я вот сейчас бы не рекомендовал прям с нуля выходить в соцсети, туда уже надо большие бюджеты, и это уже намного сложнее, чем 5 лет назад. Вот, наверное, 2 таких простых канала.
Тогда в этой связи совершенно логичный вопрос. А почему бы, помимо вашего бренда, как вы себя там называете, не делать ноунейм и параллельно просто загружая производство, делать как бы две потоковые ветки?
Да, это без проблем, это логичный путь. Другое дело, что у нас просто производство с нами сейчас не справляется, да, вообще никак. То есть мы постоянно в огромных минусах по заказам, то есть поэтому, когда мы сможем, у нас будет избыточная мощность, и сейчас у нас просто нереальный недостаток по мощностям, нам надо расширяться в 2 раза, но мы просто не можем, потому что нет людей на рынке.
Ну, нет людей на рынке в Питере, но, может быть, в том же условном Иваново открыть цех.
Это вот, ну, возможные планы там на следующий год, возможно.
Потому что наверняка сейчас те, кто нас слушает и занимается пошивом, у многих мощности просто простаивает. И тут совершенно логично было бы, как это, ремесленник с ремесленником найти кооперацию, вы им будете размещать заказы, а они будут, по сути, вашей производственной площадкой.
Ну, мы в любом случае говорим о том, что это будет наше производство, но как бы возможно это будет, ну, уход в регионы, это логично, и, скорее всего, придется нам по этому пути пойти, хотя это сложно административно.
Ну, у вас вариантов, на мой взгляд, нет, потому что даже если размещаетесь, даже если под Санкт-Петербургом, ценник на зарплаты, на мой взгляд, ну, завышенный. И вы просто это обычная банальная производственная себестоимость, которую вы попросту не вытянете, если будете.
Да, все правильно.
Да. А количество приезжих сокращается. Кстати, вот как раз о приезжих. Сравнивая работу гастарбайтеров или, соответственно, приезжих, и сравнивая работу титульной нации, на ваш взгляд, титульная нация может работать быстро, хорошо и с нужным объемом качества и объемом продукции?
Слушайте, не то, что мы какие-то там снобы питерские или плохо относимся не титульной нации, но у нас просто нету их. Вот. Хотя мы к ним нормально относимся, просто это не совсем специализация Средней Азии мигрантов. То есть они специализируются на тряпке очень активно, но швея по тряпке, по одежде и по коже – это два, ну, это просто две разные специальности абсолютно, ничего общего нету. Соответственно, мы просто, к сожалению, нет такой даже возможности брать. Если мы говорим про производительность, то она однозначно не выше. Другое дело, что просто люди со Средней Азии готовы работать просто в часах больше. Это важный момент.
А когда вы говорите опять-таки о том, что человек, занимающийся тряпкой на вашем профессиональном жаргоне, занимающийся кожей, это разные специальности, а переучивать или в этом и для специалиста, и для вас нет никакой выгоды?
Не, это, ну, просто это абсолютно... Переучивать даже хуже, на самом деле. Просто совершенно другая специфика вообще. Но она просто... Технически она очень большая разница. То есть проще научить с нуля, чем переучивать человека, потому что у него уже есть свой какой-то опыт, он пытается, и просто... Не мы первые, там еще в 2000-х годах, еще после развала Советского Союза, на самом деле, очень было большие производства, которые пытались переучивать с одежды, с ткани на кожу, но там плачевно это все заканчивается, то есть это факт.
Если говорить о других рынках, ну, поскольку кожу потребляем не только мы, хотя на Западе очень есть и зеленое движение, как раз отказывающееся от натуральных материалов, не думали ли вы выходить на зарубежные рынки? Если у вас такие заказы есть, какова их перспектива и чем они заканчивались?
Да, это вот прям на самом деле мы вот сейчас прям этим занимаемся. Я думаю, в течение месяца два мы активно нарастим объемы, потому что у нас есть компетенция, да, в продвижении через соцсети, да, она в принципе одинаковая, что за границей, что здесь. Это маркетинговые наши основные, да, скажем так, компетенции. Соответственно, мы это будем развивать. Там все упирается в несколько технических моментов. Первое – это стоимость доставки, она абсолютно конская. То есть наши коллеги, которые занимаются на зарубеж, 30% от оборота – это стоимость доставки составляет. Но это нереальные вообще цифры абсолютно. То есть это проблема. Ну и плюс, конечно, Россия не так классно интегрирована, к сожалению, на Запад, как хотелось бы. Это мы говорим сейчас про платежные системы и про вообще всякие такие нюансы. Вот. Но я думаю, в ближайшее время решим и активно начнем там продаваться.
Но пока продаваться, не размещать там производство. Ну, потому что одна из целей, собственно говоря, отшивания там в какой-либо зарубежной стране, неважно, в том числе и Молдовы, это не только снижение себестоимости, но и в том числе продвижение в платежных системах, продвижение к сознанию потребителя, как условно, ну, Молдову тоже можно туда отнести, как европейский бренд.
Слушайте, а я на самом деле не знаю. Мы вот это прям для нас интересный вопрос. Мы себя представляем, как сделано в Санкт-Петербурге. Ну, то, что мы слышим, пока это хорошо воспринимается. Я не уверен, что на больших объемах это сделано там в Санкт-Петербурге, в России, как это будет восприниматься. Но вот это мы будем тестировать. Я думаю, там все равно флер лучше, чем сделано в Китае.
Ну, однозначно, в Европе, да, это лучше, чем сделано в Китае, потому что хоть какая-то, пусть внутренняя маркетинговая обманка внутри потребителя, она присутствует, потому что Китай, несмотря на то, что действительно Китай – это разнообразные фабрики, от которые делают айфоны и заканчивая тем, которые делают подделки под айфоном, это и то, и другое Китай, но в общем впечатление всегда от Китая такое, что это дешево и очень ненадежно. Ну, такое общее впечатление. А к Санкт-Петербург, ну, особенно к России, думается, что а вдруг там вот да лучше. Да,
тут... мы оправдаем их ожидания.
Да, я надеюсь, да. Главное, чтобы не посрамить родину, как это говорится.
Не посрамим.
Да. Возвращаясь к финансированию и к организации подобного рода производства, на ваш взгляд, если бы вы сейчас находились в 2021 году, вы бы рекомендовали кому-либо в эту отрасль идти, и если рекомендовали, сколько порог входа?
Я бы никогда не порекомендовал идти, если непонятные каналы продаж. Вообще, то есть даже близко, потому что сейчас все упирается в можешь ли ты продать. Если мы сейчас говорим про производство или про продажи?
Да, вы можете разделить, потому что на самом деле это два бизнес-юнита, которые должны быть разделены по формальным-то признакам, потому что производство — это производство, а продажа — это продажа. В продажную линейку вы можете по формальным признакам включать любые товары, в том числе и не произведенные вами, и это нормально, потому что это канал продаж, а в производственную линейку вы можете отшивать на сторону, потому что это производственная линейка, это бизнес-юниты, которые связаны, ну, весьма условно.
Вот, да, соответственно, если поговорим про в целом, если нет канала продаж, то я бы вообще туда не пытался, да, потому что, ну, непонятно, что, почему надо будет тебя покупать. А если мы говорим про производство, то тут зависит уже от объемов, да, то есть ты можешь открыть и за миллион там мастерскую какую-то ремесленную, как вы говорите, а если ты хочешь открывать нормальное производство с полным циклом, то там, ну, объективно там где-то, наверное, что на какой-то минимальный объем 10, 15, 20 миллионов такие суммы надо будет потратить. Ну, просто на какой-то не самая большая будет компания.
На сегодняшний день производство, именно производство, открываются, скорее, по вашим оценкам, именно на рынке, или закрываются?
Закрываются, без вариантов.
То есть закрываются. Это связано с падением продаж, уходом клиента? Что происходит? Почему происходит закрытие? Или просто некачественный менеджмент производства?
Нет, это связано с непониманием, куда продавать, да, то, что ты производишь.
Ну...
То есть... Скорее тут происходит, знаете, я так могу сказать, Давайте. Тут каннибализация рынка происходит скорее, да, то есть одни компании просто поедают условно персонал других, и по количеству их становится сильно меньше, а именно по количеству условно персонала на рынке, ну и по выпуску, наверное, там не сильно падает.
Ну это означает, что у вас есть хорошие перспективы пожрать ваших коллег.
В Питере их уже почти не осталось, к сожалению.
Ну, вам надо посмотреть. Ну, Питер вам и не нужен по формальным признакам.
Да, регионы.
Вам нужно жрать какие-нибудь там региональные компании, там пару-тройку. И ну тогда вот. Это было бы логично. Где есть оборудование соответствующее, соответствующий персонал ключевой. Две вещи. То есть перенести производство в регион, а фронт-офис оставить в Питере или в Москве. Ну, лучше в Москве, потому что Москва, увы и ах, да.
По оборудованию вообще не проблема. Персонал, да, вы сказали, вот это основное, да, ограничение вообще, единственное.
Ну, не могу не спросить, а не пытались взаимодействовать с Федеральной службой исполнения наказаний? Говорят, у них неплохо шьют.
Слушайте, как-то это не хочется, честно.
Ну,
кармически не хочется.
Ну, швейка там развита, по крайней мере. Вон бушлат они шьют налево-направо, включая самим себя.
Ну, это интересная идея, мы подумаем. Спасибо.
Да не за что. Кармически, может быть, не имеет смысла, действительно, потому что все-таки труд заключенных есть труд заключенных. Хотя, действительно, швейка там есть, но я думаю, что это все-таки не ваша тема. Там, потому что та самая тряпка, о которой вы говорили, и переучить.
Да, все правильно.
Я думаю, что будет практически невозможно, это единично. А возвращаясь к ассортиментной матрице, почему вы сконцентрировались только, грубо говоря, на кожаных изделиях, а не подсоединили туда, очень часто туда падающую, у ваших коллег такой, по крайней мере, грешат, они туда обувь не пошла, скажем так.
Да, это, кстати, вот очень смежно. Люди обычно вот думают, что сшить кофту то же самое, что сшить сумку, а вот как раз-таки смежные специальности – это сумки и обувь, да, вот это прям смежные специальности. Но тут вопрос компетенции, оборудования, то есть обувное производство – это специалистов часто это похожие, то есть технологи – это технолог всегда по кожгалантерее и обуви, это одна специальность. Швеи одинаковые, но тут совершенно другое производство, то есть оборудование совершенно другая линия, другая номенклатура, ассортиментный ряд, то есть, ну, пока, к сожалению, просто, наверное, сил и возможностей нету, мы пока бы нам со сумками спрос бы как-то удовлетворить.
Мне кажется, что когда вы будете в этом году думать о слияниях или по пожирании кого-нибудь, мне кажется, что вам имеет смысл поглядеть как раз на обувщиков, потому что как раз и синергия будет, и внутреннего каннибализма поменьше, и там и у вас ассортиментная матрица, как говорится, подрастет.
Ну, вот... это, это интересный вариант, он как бы всегда в голове есть, да, вот. Но у меня партнер, например, не очень любит обувь концептуально. Я, наверное, тоже скорее это, но это реально сложно. Это сложнее, потому что обувь тут одну сумку одно, а тебе когда 10 размеров обуви, это совершенно другое.
Согласен, у всех нога разная, и тоже нужно модельный ряд постоянно лепить. Это надо будет просто подсоединять какого-то третьего партнера. Тут исключительно партнерская история, да.
Наверное.
Да, но захотите ли вы это или не захотите делать, это большой-большой вопрос. Окей, поскольку время у нас подходит к концу, насколько сейчас вы привлекаете заемные средства, под какие проценты и какие документы к этому требуются, то есть если это у вас происходит?
Не привлекаем.
То есть вы развиваетесь на так называемые свои?
Да, ну, на оборотные, да, то есть на оборотные средства компании, да.
А почему вы именно выбрали такую модель без привлечения заемных кредитных ресурсов?
Да как-то, я не знаю, даже выбрали. Я тут по своей вообще специфике работы изначально тоже финансовый аналитик в банке долго работал, вот, поэтому, в принципе, очень хорошо эту кухню представляю. Но... Я думаю, что там нет необходимости в больших, на самом деле, это не самая капиталоемкая отрасль, просто объективная. И это скорее просто вопрос там оборота, да, то есть поддержание там материала, ну, не виден смысла просто, наверное. Плюс что... процентная ставка высокая, в целом, если погоду держать по текущей процентной ставке, ну, это тебе большую долю маржи просто будет съедать и все.
Ну, свои-то деньги тоже стоят денег, будем объективно.
А вот это я их не все считать умею, да, как бы.
Но вы-то считать умеете.
Ну, я умею считать, согласен, но в целом все равно, скажем так, пока такая возможность есть, действительно, при каком-то росте тут неминуемо придется. Объективно, при возможно, там при покупке производства, которое вы нам советуете, да, в регионах. Вот если ваш совет прислушаемся, возможно, будем привлекать.
Тогда совершенно логичный вопрос. А что вы из биржевых аналитиков? Выперли так, и вы пошли в кожгалантерею?
Или... Нет, почему биржевых? Это я был
да.
Кредитный аналитик, то есть финансовый. Мы как раз-таки выдавал деньги компаниям разным. Вот. Нет, почему? Просто, мне кажется, свой бизнес это как-то поприятнее. Чуть-чуть.
Чуть-чуть? Или больше геморроя, но меньше денег?
Нет, намного приятнее. Геморроя намного больше, но, слушайте, вы знаете, я думаю, что в корпорации, возможно, геморроя не сильно меньше, если честно.
А вот с точки зрения доходов и стабильности доходов тех самых, и возможности уехать на месяц куда-нибудь отдыхать?
Не, вот, кстати, как раз-таки 2 года не отдыхал и возможности нету, ну, не в плане финансового времени, это как раз-таки вот да. А с точки зрения доходов, слушайте, ну, тут уже от размера бизнеса зависит все-таки.
Ну, вам далеко еще расти до того уровня, когда вы тихо сидели в банке, вам было все хорошо и можно было уехать на месяц отдохнуть?
Ну, я думаю, что еще подрасти надо будет. По крайней мере, месяц отдохнуть, чтобы еще надо будет дорасти.
Не жалеете?
Нет, конечно. Ну, всем есть... рекомендую.
Да? То есть все-таки сравнивая вольное плавание с меньшим доходным, невозможностью уйти по сравнению с тихой, спокойной гаванью банковского бизнеса, все равно частное предпринимательство лучше?
Да, рекомендую, да.
Ну что ж, хорошо. Тогда последний, собственно говоря, вопрос. Какие творческие планы? Что будете делать дальше?
Слушайте, ну, за границу хочется вот made in St. Petersburg, чтобы было классно это. Вот. Хотелось бы просто развивать активно и увидеть себя где-то там. То есть это для нас сейчас приоритетное направление по творчеству.
Ага. Предполагаете ли участие в каких-то выставках, в том числе и за рубежом?
Мы планируем B2C только развитие, поэтому выставки это чисто для B2B продаж, мы их просто не планируем.
То есть вы корпоратов не развиваете?
Нет, вообще нет, отказываем всем.
Это принципиальная позиция или это с чем связано? Это невыгодная?
Это принципиальная позиция ухудшения качества, как и с маркетплейсами. И второе, у нас просто производство с нашими объемами пока не справляется, поэтому отказываем.
Ну что ж, удачи вам, Илья, в вашем нелегком плавании. Будем надеяться, что это плавание будет также успешное. Вы наконец-то сможете уйти в отпуск. У меня в гостях был Илья Голдин, основатель петербургского бренда изделий из кожи Верф. Это был курс дядюшки По. Не переключайтесь.
Курс Потапенко.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».